эфиры «Радио Свобода». С вами Ганна Соус. Зараз подрабязней про подею Беларуси и свете. Сегодня в Беларуси означают официальное свято «День оборонцев Айчины и узброенных силов». У историко-культурном комплексе «Линия Сталина» под Менском отбылся военизованный показ, примеркованный до 90-годзе узброенных сил Беларуси. С «Линии Сталина» репортаж нашего корреспондента Олеся Дашинского.
На лініі Сталіна адбыліся паказ вайсковай тэхнікі, выступы спецназаўцаў, а таксама гледачы змаглі ўбачыць рэканструкцыю баявых дзеянняў рагачоўска-мазырскай аперацыі лютага 44 года. Нагадаем, што апошні раз падобную бітву паказвалі мінулым летам для прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса. Прэс-сакратар Міністэрства абароны Вячаслаў Раменчык сказаў:
«Лінія Сталіна — это сімвал аднаго з гістарычных перыяд строительства і развіцця вооружаных сіл. На сьогодні дзень это являецца аб'ектам патрыятычнага воспитания населения».
Сюжет войскового представления довольно просты. Некую белорусскую вёску захопили немецкие солдаты. Тут можно было убачить сяги и технику со свастикой. Загучали немецкие песни, почулся плач жыхароў вёски. А потом пошли выбухи. З'явіліся советские солдаты, якія хутенько вызволили вёску и взяли у полон немцев. До речи, значная частка глядачоў за выбухов засталася с брудным одзеннем и тварами. Абураные жанчыны пошли скардиться до администрации и потребовали вернуть кошт квитков.
Нас окатили грязью, эти танки или там пулеметы. Причем на довольно приличном расстоянии мы стояли, они стреляли, и все это на людей. Все люди черные, грязные ходят. Я вообще теперь не отстираю, что на работу завтра идти. Какой бардак? Ну, детей привези. Посмотрите, на кого похожи дети. Ничего не видно. Стояли вот все по колено в грязи. Все грязью обкатили. Это такая организация с 20 тысяч. Я хочу спросить, кто организовал такой бардак. Это просто ужас. Разве такое может быть за 20 тысяч? Если бы я знала бы, я не смотрела бы эту рекламу бы, не ехала бы на этот праздник чуть ли не за 100 километров сюда. Для чего мы сюда приехали?
До организации мероприемства спричинились Министерство обороны Беларуси и иншие структуры. Вячеслав Раменчик сказал:
«Мы приняли такое решение, что проводить мы мероприятие на линии Сталина. Мероприятие носит патриотическую направленность».
Як ставится до того, что сегодня людей собрали на линии Сталина, сябра мемориальной секции товариства аховы помников истории и культуры был и вязень ГУЛАГу Владимир Романович.
Мы видим за этим главную цель существующей системы — вновь проводить новые поколения милитаризированного патриотизма, который построен на том, что в окружении одни враги, и которые как бы сосредотачивают внимание поколения людей на власти. То есть мифологизируется власть, которая их защищает, делает послушным оружием общества в руках этой самой власти.
Относно Сталина письменник Василий Яковенко додаем:
«Ранее его именем связывалось все эти мої всі досягнення. Так і тут це по старій традиції. Старі традиції, які живуть у головах тих, хто керує нами на сьогоднішній день».
З письменником Василем Яковенком гутарив наш кореспондент Олесь Дашинський. Сябры мемориальной секции Товариства аховы помников истории и культуры, у тым ліку и письменник Василий Яковенко, звернулись с листом у Комитет державной безпеки Беларуси с просьбой дозволить им наведать музей КДБ. Сябра секции Владимир Романовский кажа, что они нават не ведают, где находится гэты музей. Про гэты музей поведомляли официальные сродки массовой информации. Тады ж поведомлялося, что можно прийти коллективно. И мы зрабили гэтую заявку и подали, кажа Владимир Романовский. Калі яны адлюстроўваюць гісторыю, то там не можа не быць той тематыкі, якой займаецца наша секцыя. Нас цікавяць, якія ёсць экспанаты пра гэта, сказаў Владимир Романовский нашему корреспонденту Алесю Дашинскому. До листа прикладены спіс з 29 чалавек, якія хацелі патрапіць у музей КДБ. Сярод іх Вячаслаў Сіўчык, Владимир Романовский, Ігор Кузняцоў, Алена Кобец-Філімонова, Леонид Маракоў ды іншыя. А сёння кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко заявіў, што беларускае войска складае аснову рэгіянальнай групоўкі войскаў Беларусі і Расіі. «Мы забяспечваем гэтым не толькі сваю абарону ад ваенных пагрозаў, але і нашых саюзнікаў па арганізацыі дагавора аб калектыўнай бяспецы». Ці варта адзначаць свята абаронцаў айчыны 23 лютага? З гэтым пытаннем да людзей на вуліцах Менску звярнулася Галіна Бакунчык.
23 лютого. Це та дата, коли треба святкувати День оборони Словаччини. Чи можна було святкувати цей день у ніяку іншу дату?
Ну, яка різниця, я привик.
Я думаю, теж нормально. Мені, в принципі, все одно, якщо чесно. 23-го, 23-го. Не має значення большого.
В армії служив, то, значить, я буду відмічати 23-го. Хто не служив, може, в кого-нибудь другий день вийти. Але у мене 23-го – це святое.
Наша історія, наша традиція. Да. Поэтому від своєї традиції ми не відказуємося. Ми повинні зберегти їх.
Можна і 23 лютого. Тому що так прийнято. Не более того.
У мужчин должен тоже быть праздник. Защитников Отечества, наверное. Дата, наверное, это уже испокон веков. Со временем сложилось так. Менять ее, стереотип людей, наверное, смысла, наверное, нет. Зачем тратить столько много времени на то, чтобы менять, опять заново вводить это, если уже это сложилось традициями, и поддерживать наших отцов, дедушек, которые служили, защищали нашу родину. И сегодня, наверное, нам тоже нужно об этом думать.
Ну, могла быть, например, 9 мая можно совместить как-нибудь. Все же уметь не стоит, а оставлять 23-го, чтобы лишь
традиция?
Традиции менять незачем.
А с чем она связана?
А с чем она связана?
Не знаем мы, с чем она связана.
Читая дата, как святковать День обороны Словаччини 23 лютого?
Ну, в общем, да, потому что на самой справе 23 лютого – это же наш день по старым календарам, это был 8 соковика, же наш день, и уже звали на 23 лютого, тому, мабуть, это не самый лепший день.
23 февраля в этот день. 50 лет назад нашу страну освободили от немецко-фашистских захватчиков, после чего мы отмечаем этот праздник. Мы, студенты, не отримаем такого права отмечать День февраля, потому что не были в армии, и не каждый из нас, лечуя это правильным, защищать свою родину. Поэтому мы день 23 февраля не будем отмечать.
Мабуть, 3 лютого с избавлением от фашистских захопников. Этот день, он для мужчин, для тех, кто служил в армии, для тех, кто оборонял нашу країну, и я думаю, этот день несправедливо праздновать в нашей краине.
Гэтак люди на менских улицах отказали на пытанне, ці варта адзначаць свята абаронцаў айчыны 23 лютага. Кіраўніцтва Міністэрства обороны Беларусі не выключае скарачэнне тэрміну вайсковай службы для асобаў без вышэйшай адукацыі з 1,5 до 1 года. Таким чином, солдатов терміновой службы можуть прирівняти до їхніх колегов з вышэйшай адукацыі, які служаць 1 год після закінчення ВНУ. Конкретная дата реализации этих новаций покуль не названная. Передает Игорь Корней.
Генерал Валерий Фролов цалком подзеляе ініцыятыву абароннага ведомства на скарашэнне тэрміну службы. Такое пытанне, паводле спадара Фролова, наспела даўно, паколькі ў сучасным беларускім войску рэальнай баявой падрыхтоўкай салдаты амаль не займаюцца.
Я даўно сторонник такого. Если армия будет заниматься тем, чем она должна заниматься, привлечать до этого определенную часть гражданских лиц, которые выполняли бы задачи, не свойственные для них, вполне можно. Контрактники есть на серьезность, а остальное что-то, у нас же обучают нам метелками. Если будет заниматься делом, так можно и за год научить.
Министр обороны Леонид Мальцев огучил намер еще на полгода скоротить термин службы войскоўцам. Коли идея будет обособленная в житё, покуль не удокладняется. Таким чином, за апошнее десятигодие, от 2 годов, звыклых еще за советским часом, войсковая служба мае реальные шансы зменшиться удвоя. Паводле Мальцева, будзе працягнутае камплектаванне контрактнікамі па спецыяльнасцях, якія немэтазгодна рыхтаваць у войску. У якасці прыкладу пералічаныя повар і кіроўца. Гэта ж тычыцца спецыяльнасцяў, падрыхтоўку якіх нельга ажыццявіць за год тэрміновай службы. Апроч таго, зазначыў Мальцаў, ідзе планавае скарачэнне войска, што мае магчымасць фільтраваць лішніх людзей.
Мной уже дважды ужесточаўся приказ по качеству призывнікоў.
Я ўжо двойчы перарабляў на больш жорсткі загад па якасці прызыўнікоў, каб ні ў якім выпадку ніводзін чалавек, калі ён хворы, ва ўзброенай сілай прызваны не быў. І па кожным выпадку, калі такое, не дай Боже, дзесьці здараецца, праводзіцца дэталёвае расследаванне. Вінаватыя прыцягваюцца да сур'ёзнай адказнасці. Калі дзесьці прашляпілі, што прызвалі маладога чалавека, а пасля высветлілі, што ён захварэў, яго, канешне, мы лечым і звальняем.
Заболел, яго, канешне ж, лечым і ўваляем.
Былы начальнік медычнай службы галоўнага штабу Збройных сілаў, палкоўнік Уладзімір Мялюшка, перакананы, што ў сучасных умовах акцэнт трэба рабіць на прафесійнае войска, якое грунтуецца на кантрактнай сістэме. Таму ідэю дэлегаваць частку паўнамоцтваў ад тэрміновай службы да кантрактнай лічыць абгрунтаванай.
Усё на свае кругі вярнулася, усё.
Усё папросту стане на свае месцы. Калі раней у армію набіралі, абы толькі любым шляхам укамплектаваць, таму што людзей не хапала, то гэта ад безвыходнасці. Цяпер жа колькасны склад войска резко изменился, больше на контрактную службу иди. Уже есть мягчимость выбрать людей здоровейших. Контрактная система нашмат лепшая. Человек, по-перше, приходит подрихтованный. Его берут на контрактную службу, коли он уже прослужил полный час. То бок целком подрихтованный специалист, и у него совсем меньшее разумение отказности. Тому натуральный контрактник – это крок наперед, до профессийного войска. И в этом сенсе все добро, все нормалево.
Все хорошо, все нормально.
Меж тем, в оборонном ведомстве заявляют, что не мают намеру отмовляться от призыву на терминовую войсковую службу, покольки способ комплектования армии мусить отповедать военной доктрине. Так само перед узброенными силами Беларуси не стоит задача комплектования контрактниками на 50-100%. Колькость контрактников будет залежать от конкретных умовов и войсковой необходимости.
Передавал Игорь Корней. Министерство обороны не выключая скорочение термину войсковой службы для особо без высшей эдукации с 1,5 до 1 года. А зараз фрагмент передачи «Праский акцент», якая прогучить на хвалях свободы завтра, 24 лютого. Вы почуете меркование корреспондента часопису «Русский репортер» Виктора Зятлековича.
По моей информации, люди, которые присутствовали под час крамову Александра Лукашенко и Владимира Путина у Сочи, тогда Александр Лукашенко вылучил идею, как его призначили вице-президентом союзной державы, на что отримал от Путина отмову. Люди, которые присутствовали у Сочи, говорят, что это было саправды так. Видать, эта отмова на саправды была, и она вельми моцно ударила по чутях Александра Лукашенко. И теперь, вот бачите, он уже хочет быть президентом и керовником союзной державы.
Это был Виктор Дзетлікович, корреспондент часопису «Русский репортер». Он удельничает у передачи «Праский акцент», якая прогучит на хвалях свободы завтра. Тема выпуску – вызволение вязня, у диалог официального Менску с Европой и отношения Беларуси с Россией напередодні российских выборов. У «Праской студии» Ганна Соус, я нагадаю вам основные події дня. На лінії Сталіна под Менском адбыўся ваенізаваны паказ, прыбіркаваны да 90-годзі ўзброеных сілаў Беларусі. Беларускае войска складае аснову рэгіянальнай групоўкі войскаў Беларусі і Расіі, заявіў Александр Лукашэнка з нагоды афіцыйнага свята Дня абаронцаў айчыны. Міністэрства абароны не выключае скарачэння тэрміну вайсковай службы для асобаў без вышэйшай адукацыі з 1,5 до 1 года. Былы вязень Александр Здзвіжкоў сёння наведвае маці ў Барысаве. Сегодня в Могилеве затриманы профсоюзные активисты Миколай Расюк, Владимир Бавыкин и Миколай Профиренко. На 87-м годе життя помер былый головный режиссер Национального академического театра имя Янки Купалы Борис Эрин. У нашей дальнейшей программе «Дом литератора», присвеченный 115-й годовине с дня нарождения Максима Горецкого, а так само неведомая БНР. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» павітала датэрміновае вызваленне былога намесніка галоўнага рэдактара газеты «Згода» Александра Здвіжкова. У заяве арганізацыі адзначаецца, што і першы прысуд Верховнага суду Беларусі журналісту 3 гады зняволення і другі 3 месяцы з'яўляюцца цалкам несправядлівымі. Як вынікае з заявы міжнароднай праваабарончай журналісцкай арганізацыі, пакаранне Александра Здвіжкова мела выключна палітычную матывацыю.
Як вынікае з заявы міжнароднай праваабарончай журналісцкай арганізацыі, пакаранне Александра Здзвіжкова мела выключна палітычную матывацыю. «Рэпартэры без межаў» вітае таксама датэрміновы выхад на волю пры канцы мінулага тыдня грамадскага актывіста Андрэя Клімава. Арганізацыя адзначае, што жэст беларускіх уладаў можа спрыяць паляпшэнню дачыненняў з еўразвязам, аднак для нармалізацыі стасункаў Менску патрэбна вызваліць усіх палізняволеных. «Рэпартэры без межаў», як і раней, патрабуюць ад беларускіх уладаў гарантаваць сваім грамадзянам іх асноўныя базавыя правы, у тым ліку права свабоды друку. У прэзентаваным днямі ў Берліне гадавым дакладзе арганізацыі па сітуацыі са свабодай прэсы ў свеце Беларусь названая адзінай еўрапейскай краіны, дзе існуе сталінская дыктатура. Улады краіны па-ранейшаму ажыццяўляюць ціск на СМІ, свабода прэсы па сутнасці перастала існаваць, а журналісты сустракаюць судовы пераслед за сваю прафесійную дзейнасць, гаворыцца ў тэксце адмысловай справаздачы па Беларусі. Поводле представника правления немецкой филии репортера Михаэля Радиске, организация по-ранейшему лишит необходимым отсошивать ситуацию с правами журналиста на жыццёўленне его профессийной деятельности, а так само умовы безопасности журналистской працы. Практика далеко не совпадает с теорией. То, что декларируется уладами у теории, на практике вельми игноруется, особливо в часе выборчей кампании. Деятельность незалежных журналистов и СМИ состракает надзвычайный тиск и контроль. Однако, миновито у гэты час журналисты и СМИ выконывают свою важную демократичную функцию. Выборы з'являются своего рода тестом на демократию и свободу друку, и мы мусим подтримливать таких журналистов.
С представником немецкой филии репортера «Без межаў» Михаэлем Радыске говорила наша корреспондентка Алена Струве. А зараз наш суботний огляд ситуации с политвязнями. Александр Здвижков збирается описать у книзе свою турымную историю. Як у сям'і Александра Казуліна коментують визволення журналіста Здвіжкова? Чому Андрій Кім у ізоляторі пагаліў галаву? Все гэта у агляді Олега Грузділовича.
22 лютого вышел на волю Александр Здвижков, журналист, якого покарали 3 годами колонии за публикацию карикатур на пророка Мухаммада. Коллегия Верховного суду переглядела присуд и зменшила покарание журналисту до 3 месяцев, який Александр Здвижков уже отсидел. Нагадаю, его спочатку утримывали у тюрьмы КДБ «Американка», а потом у следчим изоляторе Новоалдарского. Цилинь вязень провел и у республиканском тюремном шпитале. Вось, какие высновы Александр Здвижков зробил после 3 месяцев за кратами.
«Жалею потраченного времени, потраченного здоровья и согласен с Солженицыным и Варламом Шаламовым, что человеку лучше все-таки избегать тюремного опыта и лагерного. Он отрицательный. Я немножко побыл, не думаю, что у меня будут необратимые изменения психики, но, скажем, если бы я сидел 2-3 года, я бы получил необратимые изменения психики».
Александр Здвижков спынился у своей сестры у Менску, а сегодня собирается наведать мать, якая живет в Борисове. У понеделок 25 лютого журналист мае планы наладить прессовую конференцию. Як поставилися до визволення Александра Здвижкова у сім'ї былого кандидата на президента Александра Казуліна? Дочка політика Вольга такому питанню щиро здивилася. Натурально, ми всі вельми рады, бо гэта свідчить про те, що питання політв'язнів зовсім не закрите, як тиждень тому казав Олександр Лукашенко. Махчима він розлічував, що після визволення Андрія Клімова Захад супокоїться, але гэтага не відбулося, сказала Вольга Казуліна. Я поспробовал докладнить известки про ее мать, Ирину Казулину, якая, как ведомо, змагается с тяжкой хворобой. Вольга сказала, что днями их батька Александр Казулин дослал ей вельми теплый лист. Мать без конца рада, каже Вольга Казулина.
Очень его ждет, очень сильно. Я думаю, что каждый день, когда она просыпается, каждый раз, когда происходит освобождение еще одного политзаключенного, естественно, у нее замирает сердце. И ждет она следующего, что следующий политзаключенный освобожден, это будет наш папа.
У Менским следующем изоляторе находится активист Андрей Ким, якому погрожает изневоление за удел у несанкционированном митингу предпринимальников у Менску. Днями суд отхилил скаргу на незаконное утримание Андрея Кима в вязнице. Як предвязень тримается за кратами? Активистка Кристина Шатикова цитует его на лист. «У камеры 14 человек на 10 ложков. Спим по черзе», – пишет Андрей Ким. Новиной для ее стало то, что Андрей погалил голову. Чому? Оказывается, гэтак вязни змагаются с вошами.
Справа у тем, что у них воши. И вот он зараз написал, что воши, что яны уже их вывели, только зараз их не стало.
Справджваю гэту інфармацыю Александра Звяшкова, які адбыў на Валдарцы болей за месяц. За кратамі ён таксама пагаліў галаву. Так, кажа журналіст, на Валдарцы антысанітарыя страшэнная, вошы ў некаторых камерах звычайная рэч. Дзяжурны следчага ізалятару на гэта адказаў: «Усе санітарныя нормы ў нас вытрымліваюцца, не сумнівайцеся», і паклаў слухаўку. 26 лютага у Андрія Кіма дзень народзінаў. Прытвязню спаўняецца 22 гады.
Олег Грузділович з оглядом ситуації білоруських політв'язнів. Пізніше в нашій програмі передача «Дзвінки на свободу», у якої наші слухачі серед іншого коментують визволення Олександра Здвіжкова. А сьогодні у Могильові затриманий профсоюзні активісти. Миколая Росюка, Владимира Бавикіна і Миколая Профіренко затримав міліцейський патруль каля 13-ї години. Активісти розповсюджували на центральній пішохідній вулиці Ленінській незалежні видання, соціальна газета «Білоруський час», а так само брошуру «Покарання без злочинства», декомпакт-диск з документальним фільмом «На передової правди», всі вони присвячені політв'язню Олександру Казуліну.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Шила с Кобрина.
Треба бесплатно дать каждому селянину 10 гектаров земли в одном ковалку, хутор. Тогда и дети не будут утекать из вёски, бо як кинешь власную землю, якая приносит прибыток. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача ў нашай праграме прыкладна праз 10 хвілінаў. А зараз сумная вестка з Менску. 22 лютага на 87-м годзе жыцця памёр былы галоўны рэжысэр Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалай Барыс Эрын. Ён працаваў на гэтай пасадзе з 1964 па 1968 гады. Сярод найлепшых пастановак Барыса Эрына на сцэне тэатра імя Янкі Купалай «Ліса і вінаград», «Забыты ўсімі», «Лявоніха на арбіце», «Людзі на балоце» паводле Мережа, «Збоўклі птушкі» паводле Шамякіна, «Вечар», «Памінальная малітва» ды іншыя спектаклі. Пра Барыса Эрына мой калега і тэатразнаўца Вячаслаў Ракіцкі.
Барыс Владзімірович Эрын – рэжысер, які належыў шэрагу культураў. Ён, дзе б не ставіў свае спектаклі, заўсёды выяўляў сутнасць нацыянальнага характару, нацыянальнага кантэксту, у якім адбываліся падзеі. Нават тады, калі ставіў усясветную класіку, якую ён вельмі любіў. У ягонай творчасці, а жыццё яго было ў тэатры вельмі доўгім, важным момантам быў час, калі ён адчольваў першы беларускі тэатр, нацыянальны тэатр імя Янкі Купалы. І ягоныя спектаклі «Ліса і вінаград» паводле Фігейрэда, «Забыты ўсімі» паводле Хікмета, асабліва «Лявоніха на арбіце» Макаёнка і «Людзі на балоце» Івана Мележа, гэта цэлая старонка ў гісторыі тэатра Янкі Купалы. А спектакль «Людзі на балоце» паводле Івана Мележа асабіста я лічу найвялікшым шэдэўрам беларускага тэатра 20-го стагоддзя. Барыс Эрын змог разам з такімі акцёрамі, як Геннадзь Гарбук і Лілія Давідовіч, выявіць здольнасць беларусаў да пераменаў, іх цяжкі шлях адлучэння ад зямлі і пошуку нечага новага, духоўнага, якое знаходзіцца па-за звыклай для іх зямлёю. Зрэшты, сёння беларусы яшчэ маюць магчымасць паглядзець спектакль Барыса Эрына ў тэатры Янкі Купалы. Гэта пастаноўка п'есы расійскага драматурга Рыгора Горана «Памінальная малітва».
Мой калега і тэатразнаўца Вячаслаў Ракіцкі пра Барыса Эрына. Ён памёр 22 лютага на 87-м годзе жыцця. Гэта былы галоўны рэжысёр Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Ён працаваў на гэтай пасадзе з 1964 па 1968 гады. А зараз званкі на свабоду. У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень водгукі на вызваленне журналіста Аляксандра Здвіжкова, на міжнародны дзень роднай мовы, які адзначаўся ў свеце 20 лютага, а таксама на абвяшчэнне незалежнасці Косава. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
22 лютага калегія Верховнага суду паменшыла тэрмін пакарання журналісту Аляксандру Здвіжкову з 3 гадоў пазбаўлення волі да 3 месяцаў. Гэтыя месяцы ён ужо адседзеў у СІЗА, пакуль шло следства. Нагадаю, што 18 студзеня 2008 году Менскі гарадскі суд пакараў Здвіжкова 3 гадамі пазбаўлення волі з адбываннем пакарання ў калоніі ўзмоцненага рэжыму за перадрук у газеце «Згода» дацкіх карыкатураў на прарока Мухамада. Суд прызнаў вінаватым Здвіжкова ў падбухторванні да расавай, нацыянальнай і рэлігійнай варожасці.
Віншую Аляксандра Здвіжкова з вяртаннем на свабоду. Я адзін із тых, хто быў абуран на ўладу і мусульманскіх вернікаў за несправядлівы прысуд. Чамусьці радыёстанцыя «Свабода» не перадала маё абурэнне на іх. Цяпер буду ждаць на свабоду Казуліна. Міхась з вёскі Карпілаўка.
Из Ригі, Мігел Леках. Я очень рад, што Верховны суд Беларусі паправіў Мінскі гарадской суд. И сегодня господин Движков на свободе.
Не Неформальная встреча руководителей Украины в Содружестве независимых держав прошла в Москве 22 лютого. Как отмечают надзиратели, фактично встреча перетворилась в развітання с Владимиром Путиным и знакомством с будущим президентом России Дмитрием Медведевым. У Москву приехали все президенты країн в Содружестве, чего не было вельми давно.
Ющенко и Саакашвили для меня больше не демократичные президенты. Они сели за один стол с диктатором Лукашенко в Москве. А это есть зрадництво идеалам свободы и демократии.
На кон саммита в Москве. Сором глядит на Лукашенко. И он как волк у облозе, с волчьим, нечеловечьим позерком. А все тому, что отчувает, что Путин отходит самовито, достойно, хоть и показывая, что не важно, как вы проголосуете за Медведева, важно в первую чергу, как будет вестися подлик, и кто его будет вести, у всех свои кадры. И он отчувает этот свой фаз и отчувает свою неполноценность сирот представников наций. Шкода его, шкода как неполноценного, Виктор.
У Белграде сотни тысяч человек на чале с премьер-министром Сербии Каштуницем вышли на митинг протесту супроть отделения Косово. Манифестанты подпалили амбассаду США и здейснили напады на амбассады Хорватии, Боснии и Турции. Слухачи свободы протягивают отгукаться на обвешение независимости Косово. Новую Украину уже признали США, Австралия, Афганистан, да шерех европейских держав.
Минск, Иван Карпович. Я вот наблюдаю по вопросу Сербии. Сами коммунисты свезли бесплатно людей со всей страны, чтобы выступить против косаров. И что они наделали? Все пожгли, все поломали, а потом глава государства выступает прекратить бесчинство. Видите, какое-то двухличие главы государства и премьер-министра. Зачем свозить людей было? И не было никаких поджогу посольств. Так само государство эту картинку заделало, а потом, видите, кто виноват? Виновата государственная машина, которая не могла признать косаров, потому что не по ихнему пошло.
Огляд ваших телефонований за тыдень подрыхтовал Ягор Майорчик.